Дорогие слушатели, я должна сделать небольшой дисклеймер. Этот выпуск мы записывали еще до всех страшных событий, которые происходят сейчас. Именно 12 февраля в студии «Две дорожки» мы записывали этот подкаст с Марго Савчук. Я долго думала, выпускать это интервью или нет, но я знаю, что многие мои подписчики и слушатели Марго очень его ждут. Надеюсь, этот выпуск поможет вам отвлечься, вдохновит работать дальше и делать контент. Также я обязательно должна оговориться, что Инстаграм является продуктом Мета. С 21 марта 2022 года она признана экстремистской организацией на территории России. Всем привет! Это подкаст True The Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True The Stories здесь я, Аня Порохина. Для полного погружения в атмосферу представьте интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считайте, что мой подкаст — это сторис просто длиной в 10-20 минут. Ну и подписывайтесь на мой подкаст и мой блог, ссылка на него будет в описании выпуска. И это долгожданный второй сезон. В новом сезоне я решила сосредоточиться еще и на ментальной стороне блогерства, так как мы с вами уже обсуждали, как делать прогревы, выстраивать сторителлинги. А вот темы страхов, выгорания и баланса, как мне кажется, остались не до конца раскрытыми. На самом деле, этот сезон начался для нас очень интересно. Я вам должна признаться, что мы уже записали несколько выпусков, но, к сожалению, по техническим причинам они не сохранились. Так бывает, ничего страшного, и у меня для вас сегодня очень большой сюрприз. У меня в гостях сегодня Марго Савчук. Марго, привет!
Привет!
Я знаю Марго очень давно, я знаю то, что ты самая первая начала запускать инфопродукт, что когда у тебя было 3000 подписчиков, ты уже сделала 600 тысяч рублей. Скажи, пожалуйста, это так или нет? Правильно я все говорю?
Да. Тогда еще даже сторис только появились, по-моему, это было очень давно, года 4 назад, когда еще все зарабатывали на рекламе.
Скажи, пожалуйста, как это вообще у тебя получилось? Как ты к этому пришла?
Я, наверное, с такой предпринимательской жилкой немножко родилась. И когда я зашла в Инстаграм, когда еще все постили еду, какие-то селфи и так далее, я сразу подумала, интересно, как эту платформу можно использовать по-другому? Как сюда можно внедрить какой-то маркетинг, продажи, придумать свой продукт, и вот я 7 лет блогер, и я ни разу в жизни не продавала рекламу, то есть я сразу же абсолютно с первого там дня блогерства, понятно, что я первый год просто вела, привыкала к этому тогда еще, вообще никто не знал, что на Инстаграме можно зарабатывать, как-то раскрывалась, показывала свою жизнь, а потом я увидела спрос от людей, они интересовались тем, что я делаю, я транслировала свою жизнь, ну, как я все успеваю и так далее, и появилась идея сделать для них продукт, и, в принципе, я сделала тогда, ну, это можно сказать, был запуск, это не знала, что это запуск называется, что это вообще инфо продукт, я тогда это как называла, лайф-коучинг, что-то в онлайне, в интернете, то есть выкручивались как могли тогда, не было у кого посмотреть, как вообще делать, и тогда вот у меня было 3000 подписчиков, не было особо, или, по-моему, вообще не было сторис, не помню точно этот момент, и я запустила продукт, у меня с чеком 8000, купила вот сколько-то человек, да, и получилось 600 тысяч за лето.
Офигеть, ты вообще могла представить, что у тебя это может получиться?
Если честно, нет, ну то есть, мне кажется, никто тогда не мог представить, что на Инстаграме можно столько зарабатывать, я помню, я еще тогда это сидела, думаю, а можно об этом говорить? Если я напишу об этом пост, это нормально?
Кстати, вот ты сказала, что ты очень продуктивная, все успеваешь, и мне иногда кажется, что у тебя есть где-то 25-й час в сутках. Ты очень скоростная, много всего делаешь. Давай немножечко тогда подрезюмируем и скажем тем, кто с тобой еще не знаком, чем ты сейчас вообще занимаешься и в чем твоя специализация.
Да, как я сказала, я 7 лет блогер, при этом с предпринимательской жилкой, то есть мне очень важно, чтобы блог был полезен, чтобы он был для людей, чтобы он нес пользу, и при этом, конечно, я на нем зарабатывала большие деньги. А сейчас у меня в блоге два направления. Это заработок и второе направление, которое пришло последние 2 года, когда оно появилось в моей жизни. Это духовность, это как бы внутреннее развитие, как раз работа над собой. И как раз у меня вот есть сейчас 2 продукта по 2 этим темам. Первое — это Инстабосс. Проект — это по профессиям в Инстаграме. Как раз у нас недавно был самый рекордный запуск. И проект по духовности с моим духовным учителем. Я сама не учу духовности, я только как бы помогаю именно с этим продуктом, продаю его в том числе. Вот это «Алхимия кармы», курс по духовности.
Мне сегодня как раз хочется раскрыть 2 эти темы, потому что, мне кажется, с точки зрения духовности можно классно подсветить и как-то рассказать, как работать со страхами. А вот с точки зрения заработка мне бы хотелось с тобой обсудить такой момент, что я думаю, что немногие понимают, что блогерство — это полноценный бизнес. Когда ты строишь, у тебя есть команда, планерки, бизнес-процессы какие-то. Вот расскажи, как это устроено у тебя, потому что, насколько я знаю, больше 50 человек работает на тебя.
Да, ну вот если брать еще команду проектов, там больше 50, там может приближаться к 70, к 80, если брать еще кураторов. Основная команда такая на постоянке — это 20-30 человек. Конечно, блогерство — это бизнес. Ну, наверное, не у всех. Есть там блогеры, вайнеры, еще кто-то. Я не уверена, что это можно назвать бизнесом. Но когда у тебя есть твердый продукт, у тебя есть экспертность, из года в год ты эксперт, который выпускает какие-то полезные для мира вещи. Я считаю, это полноценный бизнес. В этом есть свои бизнес-процессы, есть команда, конечно, есть планерки. Как у меня это строится? У меня, ну, естественно, я создатель этого всего, я задаю вектор, я придумываю как бы стратегию, вообще, что мы делаем, когда мы делаем, как мы делаем. Дальше у меня есть Айларочка, моя любимая, прекрасная, директор, управляющая вообще всего. Мы с ней тоже 7 лет вместе, так случайно, судьбой получилось, это очень редко. Это вот просто случайность, такой подарок от жизни.
Я слышала, что ко многим блогерам, у многих блогеров есть запрос, я ищу себе Айлару.
Да, так и формулируют это на рынке как профессия. Можно мне Айлару, пожалуйста? Да, потому что, ну, правда, мы 7 лет вместе, мы строили это все вместе с нуля, она со мной рядом. Мы познакомились с ней в школе, ну, то есть...
Еще никто из вас не знал, чем это обернется.
Я тогда 0 зарабатывала, она как бы тоже ничего не зарабатывала, и вот сейчас мы уже делаем такие результаты. Последний запуск у нас, вот я в Инстаграме рассказывала, мы сделали 50 миллионов за 45 минут. Это просто вообще рекорд рекордов. Я вспоминаю нас тогда мелкими и думаю, блин, вот бы нам тогда сказать, что это все вот, ну, зарождается, что это будет такая огромная команда, которая вот такие проекты делает. И как у нас все строится, вот получается, ну, я это все придумываю, задаю. У меня есть 2 партнера, получается, вот Даня, Данил Матухно, с которым мы делаем продукта Инстабосс, и Ваня, это мой учитель духовный, с которым мы делаем духовные продукты. Процессов очень много, от создания продукта, там внутри куча процессов от технических до методологических, до записи уроков. Также есть процессы по блогу, их тоже много, это создание контента, у меня тоже есть отдел контента, который мне помогает. Это обратная связь, это отделы заботы, это техническая часть, это часть продаж, маркетинги, вебинары, прогревы, посты и так далее. Ну вот примерно так оно все делается, конечно, об этом можно бесконечно говорить.
А можно я уточню, сколько тебе лет?
Мне 23.
Скажи, пожалуйста, как ты вообще чувствуешь себя в этой роли руководителя? Насколько это сложно, ну, можно сказать, в столь юном возрасте иметь такие команды, управление, такие объемы работы, такие масштабы? Потому что мне кажется, что у многих руководитель — это, знаешь, такая бабулечка с очками уже с сединой на голове. Как тебе это удается?
Слушай, ну оно как-то на самом деле постепенно приходило в жизнь. Ну, очень быстро, да, 23 это быстро все-таки. Но тем не менее, это же постепенно получалось. Сперва одна Айлара была, потом там Айлара плюс менеджер, потом еще человечек, там запуски тоже росли, продукты тоже росли постепенно. Сейчас я чувствую себя как руководитель, наверное, на 80% раскрыта. То есть, когда я чувствую себя на своем месте, я свободно, спокойно управляю командой, я очень четко даю задания, да, то, что конкретно делать, я даю свое видение. Но, конечно, как у всех, блин, я тоже человек, мне 23. Бывает, что где-то я как будто не до конца осознаю, что вообще это все как бы ко мне причастно, что я это все создала. Мне иногда хочется быть просто беленькой, пушистенькой, вести стол. Конечно, бывают, ну, разные настроения, разные также периоды жизни, но как-то я это разделяю, когда нужно работать, ну, все, ты выключаешь всю свою слабость, выключаешь там все свои страхи, ну, ты ответственна перед людьми, ты ответственна перед клиентами, берешь и делаешь. И как-то, ну, часто страшно, я говорю, даже на подкаст к себе было идти отчасти страшно. Мне в целом все в жизни многое страшно, на самом деле, но... И есть большие цели, есть амбиции, поэтому...
А вот ты сейчас сказала, что когда ты понимаешь, что у тебя такая команда, ты выключаешь все свои страхи, все свои сомнения, берешь себя в руки. И у меня, знаешь, такой вопрос. Я видела у тебя в сторис, в общем, ты как-то сказала, что тебя твоя аудитория не воспринимает как будто как такого серьезного эксперта. Ты все равно через сторис как будто такая белая, пушистая, мягкая, нежная девочка. Вот как ты вообще отнеслась к такому мнению? И, ну, если честно, я раньше тоже такая думаю, блин, ну, Марго, ну, типа... клевая девочка что-то там танцует. Но на самом деле я сама была не раз на твоих продуктах, и как ты раскрываешься в продуктах, и то, какой ты результат можешь дать, ну, то есть это не сравнится как будто бы то, какая ты в блоге. Вот как тебе вообще это мнение было услышать, и что ты планируешь с этим делать? И планируешь ли?
Да, на самом деле я это тоже заметила, что в блоге, я вот как раз это, ну, буквально недавно выкладывала, да, что в блоге я, правда, больше показываю там какие-то смешные моменты, там свою рутину дня, что-то духовное, свои осознания, свои выводы. Потому что мне сейчас в жизни это, ну, можно сказать, чуть-чуть интереснее, потому что в бизнес в моей жизни давно, но дольше. А духовность, вот это вот все мягкое ко мне только пришло. Я раньше была же вообще другая. Я была только про работу, только про достигаторство. Мне абсолютно были неинтересны люди, неинтересно там, ну, типа, расслабиться, в смысле расслабиться. Какой расслабиться? Я вставала в 5 утра и до 12 ночи работала. И сейчас, когда в мою жизнь пришел какой-то баланс, я вообще поняла, что это было неадекватно, что я из-за этого в том числе намного медленнее достигала своих целей на самом деле, да, то есть это неадекватный был подход. И если бы меня сейчас многие спрашивают, типа, ну, Марго, ну ты ж столько достигла, потому что ты столько работала. На самом деле нет. Сейчас, когда я назад оборачиваюсь, я понимаю, что я в этой гонке, вот в этом вот вечном достигаторстве, когда ты пытаешься там убежать за чем-то, да, чтобы там, не дай бог, остановишься, все пропадет. Нет, я сделала столько лишних действий, столько лишних даже где-то иногда проектов, которые можно было, да, там, один продукт больше качать, и было бы там и больше денег, и больше смогла бы углубляться в продукт, да, в клиентов. И поэтому сейчас, когда в мою жизнь пришел баланс расслабления, мне хочется показывать только это. Но я понимаю, что да, я к этому нормально отношусь, что просто исправим, добавим в блог, вот сейчас пользу, покажу подкаст тобой, уроки буду почаще показывать, какую-то свою сторону предпринимателя, планерки, и все. Ну, то есть контент — это образ вообще в Инстаграме, он всегда подвластен изменению, да, мое мнение, что он должен всегда соответствовать действительности, но как раз, когда ты понимаешь, что твоя какая-то часть вдруг не отражена, да, и люди тебя в блоге воспринимают меньше, чем ты есть на самом деле, да, кто-то, наоборот, не показывает свое личное, не показывает, какой он крутой человек, как он круто там дружит, общается, какой он в отношениях, это же тоже очень важно для людей, для доверия. А я меньше показывала свою рабочую сторону. Просто надо прописать, я вчера уже провела планерку. Мы нашли с командой, с Женей у меня по контенту, контент-менеджер, мы выписали все, что можно показывать из моей такой предпринимательской стороны. Все есть, теперь идеи, теперь буду это в сторис вставлять.
А бывает ли у тебя вообще хейт в блоге, и как ты к этому относишься, и не рассматривала ли ты вот эти сообщения, которые тебе говорили, что, Марго, ты не отражаешься там как эксперт слишком сильный, именно как упрек в твою сторону?
Слушай, у меня хейта вообще почти нет. То есть, он случается, типа, там мне могут написать директ, не знаю, ты коза, но я не считаю это хейтом, да, это один там человек на, там, в месяц. А бывает, что какое-то недопонимание, очень редко, у меня настолько лояльная аудитория, хотя она большая, да, у меня хватит 100 тысяч плюс, и при этом просто хейта просто не найти в директе. Иногда бывает, но я понимаю, что это человек либо на меня только подписался, либо это, просто не схожий со мной человек, да, он отпишется завтра от меня. Поэтому я не переживаю. На самом деле не было такого, что все написали, когда выложила, что у меня не совпадает, типа, экспертность, мне все начали писать, нет, ты что, типа, не переживай, мы же знаем, какая ты. То есть большинство, конечно, не все равно поддержали. Но новенькие написали, да, интересно было бы узнать тебя с этой стороны, потому что мы не знаем. Я такая, добавим, и все.
А вот у тебя сейчас продвижение же, да, идет активно?
Я снова вернулась, да, к продвижению.
А вот как ты вообще чувствуешь себя во время продвижения? Просто у меня, например, когда прибавляются новенькие подписчики, когда ты привыкаешь к стареньким, у вас уже там старые шутки, что-то какие-то мемчики между собой, и как будто бы контент даже ведется легче намного. Как только приваливает новеньких, как будто бы сразу же ты такой, так, мне что-то это нужно показать, а если они не останутся, если они сейчас все отпишутся, если они не поймут, кто я такая, вот как у тебя в этот период строить
есть
контент?
Есть такое, я думаю, это у каждого блогера, потому что ты уже знаешь, как вести контент круто, но ты понимаешь, что новенькие придут на этот контент, они ничего не поймут, то есть я сейчас понимаю, да, у меня что за Ваня, что за Карма, что за Даня, и вот пришли новенькие, и я тоже сперва такая думаю, что выкладывать, как себя показать, а потом что-то день попарилась, поняла, что мне так сложнее вести, у меня он получается даже хуже, чем когда я веду, да, вот для своих, как ты сказала. Я решила, что ладно, новенькие втянут, я буду вести контент для своих, потому что так я лучше всего раскрываюсь, мне как-то случайно получаются какие-то гениальные линии, сюжеты, я все равно просто буду туда больше вставлять какой-то предыстории, то есть если, например, я рассказываю...
Да, вводить в контекст просто
Да, вот, например, я сейчас говорю, я пошла на подкаст, мне, типа, страшновато, и я просто вставляю, что раньше я вообще была стеснительная, и показываю твою, там, свою старую фотку, где я закрыта, и говорю, я вообще тряслась на всех выступлениях, да, то есть, потихоньку добавляю такие факты из прошлого, и все, и люди постепенно, я думаю, войдут в контекст. Я поняла, что, знаешь, когда ты ведешь для своих, люди чувствуют, что ты расслаблена, они чувствуют, что ты на своем месте, ты чувствуешь себя свободно в блоге, и все, они сами как бы привыкнут, сами найдут. Ну и плюс, кто отпишется, так отпишется, да, а кого-то не вовлекла, он просто не будет тебя смотреть, но когда у тебя что-то в жизни произойдет, оно рано или поздно произойдет у всех, да, или хорошая поездка, или, плохое, да, мы это покажем в блоге, и охваты взлетят, и они на этом событии интересном, они вовлекутся как бы тогда. То есть оно просто отложится, это вовлечение, ничего страшного.
А вот ты сказала, что ты раньше была очень стеснительная, всего боялась, и вроде бы на подкасте у Саши Митрошиной ты сказала, что у тебя вообще был страх камеры.
Да, ужасный, просто ужасный.
Я, кстати, помню те времена, когда ты снимала сторис, показывала только один свой глаз, как-то так наполовину лицо показывала, и я такая думаю, Марго, ты такая красивая, почему ты не показываешь себя лицом в сторис? И это, получается, отчасти сказывался вот этот страх, да?
Конечно, я вообще изначально закрытая, стеснительная девушка. Все удивляются, как я веду сторис, веду контент, типа, ты же стесняешься, ну блин. На самом деле блогерство для интровертов, я правда уверена, в этом убеждена.
Просто миллион тысяч раз да.
Да, потому что ты сидишь, извините, наедине с камерой, ты не видишь этих людей, их нету рядом, ты сидишь с телефоном, это идеальный мир для интроверта. Ты сидишь с телефоном и выкладываешь свой внутренний мир, но я просто интроверт, пипец какой, это я сейчас стала немножко раскрываться, я вообще полюбила людей, полюбила общаться, вот это все, но так не было всегда, и поэтому, когда я потом, все говорят, ну, если ты блогер, ты спокойно там интервью даешь, там, снимешься где-то, нет, конечно. Вообще, это вообще другое, на сцену выйти и блог вести, это просто абсолютно разные вещи, ты должен и тому отдельно учиться, это разные навыки, как бы разные
восприятия. У меня, кстати, даже был случай, когда я пошла учиться в школу телевидения, и я уже тогда вела сторис, а меня поставили перед суфлером, перед обычной камерой, я стою, у меня руки трясутся, я такая думаю, блин, я уже 3 года веду сторис, ну, я каждый день себя снимаю, но при этом все равно новая обстановка, это совершенно все другое, поэтому не верьте тому, что блогеру дается все супер легко, что он снимает сторис, значит, он может вообще абсолютно
конечно, спокойно
в любых форматах взаимодействовать с аудиторией. А расскажи, были ли у тебя еще какие-то страхи такие, когда вот ты только-только начинала?
Когда я только начинала, у меня был очень большой комплекс по поводу того, что у меня некрасивая квартира, нету одежды, вот это вот все. И, к сожалению, это было 7 лет назад, и, к сожалению, я тогда не знала, что это хорошо для блога, что, блин, показывай это сблизит с аудиторией, потому что, извините, 99,9% живут так же. Это 0,01%, кто живет там в красивой, в доме, с машинами, с брендами, это очень маленький процент населения вообще мира, да, а большинство живут обычно, большинство живут хуже, чем я, в городах, там, блин, в деревнях люди живут, да, а у меня, ну, как самая обычная квартира, у нас многодетная семья, 6 человек, мы живем в самой обычной квартире, там, 5-этажный дом, ремонт, который сделан 25 лет родителями назад, и, ну, вот семья моя до сих пор там живет, и я очень стеснялась оттуда снимать и ничего не снимала, 1,5, даже больше, 2,5 года я вела контент только, типа, с улицы или в гостях у подруги, или в универе, ну, то есть, или на одной там у меня в ванной, вот у нас дома в семейной квартире, в ванной есть такая плюс-минус однотонная стена, плитка. Я вот только на фоне нее, может, видела, там я постоянно вот на одном и том же фоне, даже в зеркало там стеснялась себя снять. Но вот это, конечно, полная глупость, то есть настолько, ну, это мой комплекс был какой-то, да, я в целом друзей стеснялась приводить к себе. Это как раз про то, что блогеры, да, если это не значит, что ты идеальный человек, у которого нету комплексов. Нет, для этого и нужно духовное развитие, потому что ты, ну, как бы, чтобы стать кем-то, да, чтобы стать внутренне сильным человеком, ты не сделаешь это блогерством, ну, то есть это другой инструмент абсолютно. Но я, к сожалению, тогда это все не показывала. Конечно, если бы я показывала, было бы круче, у меня была бы больше лояльность, люди бы больше обо мне знали, они бы еще больше видели, как я реально, ну, с низов, да, с обычной жизни поднимаюсь. А я, получается, эту точку А как бы не совсем показала, да, я только о ней сейчас как-то задним числом рассказываю нормально. Поэтому, ребята, если у вас обычная жизнь, пожалуйста, ведите
показывайте
контент.
Показывайте ее, да, потому что вот даже ко мне часто приходишь, типа, ну, блин, ну, конечно, ну, у всех блогеров такая красивая квартира, ну, тебе так легко говорить, у тебя белые стены. Но, блин, да. Я тоже жила в общаге с тараканами и 3 соседками, и ничего. Так что мне кажется, что даже когда ты в реальном времени растешь на глазах у своей аудитории, это даже повышает лояльность.
Конечно.
И такое вовлечение, и люди такие, вау, офигеть, как ты просто это делаешь. Ну, то есть они узнают в тебе себя.
Так у меня самые рекордные охваты за всю жизнь моего блога были, когда мы с Даней, моим молодым человеком, поехали в Днепродзержинск, в его родной город.
В деревню, да?
Ну, по сути, в деревню почти, да? Где там нету, типа, такси нормальных, надо по телефону заказывать, там, где приезжает какая-то суперобычная машина, это, типа, бизнес-класс, там нету доставок еды, там, пару заправок на весь город, да, и у меня были охваты просто по 200 тысяч, у меня такого никогда не было, ни на днях рождения, ни на каком-то, не знаю, там, мега-событиях. Мы даже, когда с Даней там начали встречаться, не было таких охватов, людям настолько было интересно, как я буду в обычных условиях, с обогревателем, с коровами, вот это вот жить. И, конечно, отклик от блога был пипец, какой люди написали, блин, ты такая простая, а мне там понравилось, то есть, ну, мне было классно, мне было интересно, а как я в таких условиях, да, после брендов, после там Москвы, вот этого всего, а как мне, будет ли комфортно?
А ты сама из Москвы, да?
Да, я родилась в Москве, да-да-да, и поэтому никогда не жила в маленьком городе, я жила обычной жизнью в Москве, но не в маленьком городе, не знаю, как это, вот поэтому всем было экшен смотреть, как я там буду выживать, так скажем.
Блин, вот мне сейчас хочется перенестись немножечко вот в наше время как раз-таки и спросить, какие у тебя сейчас есть страхи, потому что мне кажется, что вот мне недавно недавно даже в директ написали, что такое ощущение, что вы, блогеры, улетели куда-то ввысь настолько далеко, что вы вообще непростые люди, непростые смертные. Такое ощущение, что вы ничего не боитесь, вы не боитесь там транслировать свои чувства, вам пофиг, что о вас скажут, вы не боитесь продавать. Но я с этим вообще не согласна. То есть многие забывают, что мы реально обычные люди, и что мы тоже много чего боимся, просто как будто бы на каждом витке развития у тебя появляется какой-то новый страх, и даже вот этот вот страх продаж, я думаю, ты со мной согласишься, сколько бы ты ни продавал, все равно каждый раз ты как бы волнуешься, так предвкушаешь, уже, конечно, не так, чтобы тебя это прям ограничивало, но все равно вот эти вот чувства, что, о, господи, сейчас я выложу, а вдруг никто не придет, а вдруг никто не купит. Вот как это у тебя сейчас?
Да, у меня за жизнь было, наверное, запусков 45, ну, продаж, да, в Инстаграме, и каждый раз это волнительно. Ну, я бы не сказала волнительно, это страшно.
Это стрессово прям.
Это стрессово, то есть я могу даже выбиваться очень сильно по состоянию, но запуск — это стресс. То есть это правда тяжело, это реально огромнейшая работа, это огромнейшая ответственность. И особенно при больших продуктах, когда у тебя там 10 тысяч учеников, извините, это очень страшно. Ну, правда, это очень страшно. Все эти обязательства там, все говорят, а, 100 миллионов заработал, это ж так легко. Извините, на вас обязательств на 100 миллионов — это легко, но то есть когда ты заработал 100 миллионов, если ты адекватный, ответственный человек, тебе вообще пофиг на 100 миллионов, тебе бы вытянуть эти все обязательства, чтобы клиенты были довольны, чтобы команда вообще-то выжила при таких условиях, это 10 тысяч человек клиентов обслуживать, да? И, конечно, это стресс. У меня обычные страхи в том числе тоже есть, типа, а вдруг я неинтересная, когда я продаю? А вдруг там сейчас меня считают как какую-то не такую? Ну, конечно, это чуть-чуть остается, да? Понятно, что благодаря как раз внутренней духовной работе у меня это очень сильно ушло. И не пойди я вот этот вот второй путь, я говорю, особенно, блин, кто идет в бизнес, в работу, настолько обязательно вот эта вот поддержка внутренняя, да, внутренняя работа над собой, потому что я никогда в жизни бы абсолютно с уверенностью заявляю, что не дошла бы до такого заработка, до такой точки, меня бы снесло на первых этапах с моими страхами. Я реально человек, который всего боится, и меня бы просто... Ну, я не смелая, да? Я смелая, но мне, я это всегда через огромное усилие. Где-то я бы точно не пошла, да? Но, опять же, на такие интервью с моей закрытостью я бы не шла, если бы это не была внутренняя работа. Поэтому страхи есть, как у всех людей. Просто, наверное, есть уже опыт с ними справляться.
А вот как ты, кстати, справлялась со страхами, когда ты была в самом начале пути? Потому что там у тебя же еще не было вот этого духовности, там, психологов, учителей. Ну, то есть вот ты сама все это, как ты просто шла напролом своему страху, получается?
Наверное, я просто в них шла. Я не могу сказать, что я всегда шла в них идеально, и я все делала, что-то я просто отказывалась делать, да? То есть мне было страшно. Такая, Лара, ну не смогу, ну не тот я эксперт, который будет вести, например, вебинар. Я отказывалась, сколько лет мы запускали только через сторис из-за страха вести вебинар, да? Ну, то есть не во все я смело шла, что-то я просто говорила, извините, я знаю, что мы так заработаем больше, но не могу себя заставить там эфир вести, еще что-то, да? Что-то я просто отказывалась, не могла. Но остальное, я говорю, оно постепенно же накатывается. То есть нет такого, что на тебя свалилась гигантская новая абсолютно задача, которой ты не готов. Ну, плюс, я говорю, у меня такая поддержка на самом деле. Айлара, у меня есть еще подруга Аня. Ну, то есть это еще от людей, конечно, зависит, кто рядом. Когда ты один в одиночестве, да, у меня еще родители прекрасные, которые всегда меня поддержат. Я всегда могу обратиться к ним, там, посоветоваться, спросить. Они, я не знаю, погладят, скажут, блин, ты наша звездочка, иди делай. Ну, конечно, это поддержка большая, и это в том числе помогает идти. И плюс, на самом деле, мне кажется, что хоть духовности в моей жизни не было, я близко не знала, что это существует, что это такое, что за странное слово. Но, наверное, во мне какие-то задатки изначально всю жизнь были, потому что, когда я нашла духовность, у меня такое ощущение, что я все вспомнила. Ну, то есть я настолько быстро поняла, о чем это, у меня как будто, знаешь, оно интуитивно где-то всю жизнь жило. И, кстати, да, вот это важная мысль, что когда я начинала, у меня у самой откуда-то были мысли, я даже посты писала, что, типа, ребята, все страхи можно преодолеть, там, это уроки жизни. Откуда я знала, что это уроки жизни, я не знаю, ну да.
А, то есть ты действительно вот прям такую формулировку,
да,
использовала?
Да, я сейчас читаю свои старые посты, там очень много духовного, это какая-то память, это еще что-то, да. Я близко не читала ни книги, ничего про это, но я говорила очень мудрым языком, но это, видимо, просто так заложено. Наверное.
Вот в этом, кстати, признаюсь, что я тебе всегда белой завистью завидую про поддержку, что у тебя есть Аня, Айлара, что родители, потому что я, когда вообще, в принципе, ушла в блогинг, я успела поработать по профессии, вот, и я когда уходила, ну, то есть я сейчас оглядываюсь тоже иногда, там меня спрашивают, Аня, с чего ты начинала, я начинаю рассказывать, и такая думаю, блин, господи, что вообще мной движило, я не знаю, просто не спрашивайте, просто одна в большом городе, я еще переехала с маленького поселка сюда, одна, абсолютно тут никого нет. И я просто такая, что вообще, откуда, какая-то смелость. Ну, то есть я тоже там не работала вообще ни с кем еще на тот момент. Просто как-то смотрела, что, ну, там Саша Митрошина что-то делает, ну, Марго что-то делает. Ну, как бы я вроде что-то делаю, вроде что-то получается. И то есть сейчас уже, когда там пришла какая-то, грубо говоря, успешность, когда, короче, все получилось уже, вот только сейчас подтянулись там друзья, которые изначально такие, ну, ну ты что, в блогеры заделалась? Там родители такие, ну ладно, ты уже идешь своим путем, мы уж тебя не трогаем. Поэтому в любом случае, в общем, нашим слушателям я хочу сказать, что не сдавайтесь, если это ваш путь. Неважно, есть у вас поддержка или нет извне, главное, чтобы была вот эта ваша внутренняя какая-то опора и вера, что все получится.
Но на самом деле, подожди, у меня... Я обращала внимание на те места, где у меня есть поддержка, да, от Эйлары. Например, в универе меня пипец как стебали за блог. Ну, то есть меня реально людей бесило, что я там снимаю сторис, что я там в зал хожу и, типа, легко так учусь. И мне прям однокурсники, реально, они там такие вещи иногда писали, я даже из универа отчасти из-за этого ушла, потому что поддержки абсолютно не было. Родители тоже первые года вообще не поддерживали блог, не потому что они хотели мне там палки в колеса, а потому что они такие стеснительные, они так боялись, что я все показываю, они вообще не понимают эту публичную жизнь до сих пор, да, я в блоге не могу их особо снимать, показывать, у меня не та семья, которую можно снять с мамой сторис, с папой там интервью, нет, к сожалению, огромного я не могу это делать, как бы я не хотела, как бы я не мечтала, и тогда у меня был молодой человек, который вообще стебал меня за блог, запрещал мне вести, и я вела его тайно, не показывая ему, не снимая его, не снимая отношения, я вставала в 5 утра, чтобы снять свои сторис или там написать пост, то есть нет, я говорю когда про поддержку, я считаю, что на такие вещи, когда тебя не поддерживают, неважно, это бизнес, предпринимательство, духовность, что угодно, не надо просто туда свое внимание уделять, такие
ну
люди
да,
всегда будут.
Ну да, фокус внимания туда не смещать настолько сильно.
Ну я уверена, у каждого человека в жизни найдется один человек хотя бы, если вы реально ищете, который вас поддержит, и просто свое внимание переместите туда, у каждого можно такое найти 100%.
Да, ну и в любом случае, я вот тоже хочу обратить внимание на то, что в любой ситуации у тебя есть ты,
да.
Вот, и ты можешь обратиться всегда к себе. Скажи, пожалуйста, про эмоциональную зависимость от охватов. Есть ли она у тебя? Потому что, насколько я знаю, наверное, у 99% блогеров вот это если падают охваты, я плохой, я неинтересный, значит, мой контент что-то тут не так. Как у тебя это происходит?
У меня, как у всех блогеров, было это очень сильно. Мы на подкасте у Саши Митрошина даже обсуждали, что да, это как бы выбивает, ты постоянно как-то оцениваешь себя по охватам, но это у меня было, наверное, последний раз, ну, так сильно, да, год назад. Вот этот год я как-то смогла с этим наконец-то справиться, с этой проблемой. Я считаю, это реально проблема, потому что это к реальности абсолютно никак не относится. Ты не можешь быть эту секунду интересной, а через день ты уже...
При том, что,
опа!
Согласись, ты головой это понимаешь, но когда это происходит эмоционально...
Ну, это и понятно, потому что ты вкладываешься такой душой в свое дело, да, ты вкладываешься, ты стараешься, ты тратишь кучу времени, это сложная работа. И когда ты не видишь отклика, это, ну, любого, да, это как ты сделала работу, а начальник сказал, ну, да, там, положи сюда. Ну, это любого выбьет, да, это можно перенести на офис, на все что угодно. И поэтому это выбивает. Но как я справилась, да, во-первых, я поняла, что, ну, я очень четко поняла, что интерес меня как личности, он не зависит от охвата. Вы знаете, что мне помогло? Когда я стала открыта с людьми, когда я начала просто в жизни больше себя ценить, у меня появились какие-то новые критерии помимо блога, потому что я начала блог в юном возрасте, когда я с ним слилась, я с ним вцепилась, это был мой внутренний мир, это была часть меня, и люди в нем были мои дети, не знаю, друзья, и все кто угодно, но не, да, не просто аудитория, я это воспринимала слишком близко, очень долгое время, наверное, лет 5, пока я как-то не начала сепарироваться, можно сказать, от блога, и до сих пор я где-то это делаю, потому что у меня реально, ну, моя жизнь — это блог во многом, ну, когда ты блогер, это так и становится отчасти. И когда я поняла, когда у меня появилась жизнь помимо блога, я поняла, что вообще-то моим друзьям вообще пофиг на мои сторис, но они меня настолько любят, хоть я уйду из блогерства, да, когда я поняла свою ценность как человека в жизни, еще когда, знаешь, когда вживую познакомилась с своими клиентами. Когда я увидела их глаза, когда вот мы там выпускные вели еще что-то, я вот вживую, когда ты их видишь, подписчиков своих, все меняется. Ты понимаешь, что ну эти люди, они настолько классные, они настолько тебя любят, что это не люди, которые оценивают тебя по охватам, по контенту, да? И охват — это только статистика. И плюс я поняла, что, короче, от охвата вообще ничего не зависит, потому что на низких охватах у меня лояльность, ну в плане, в директ чаще пишут больше, да, на низких
да,
охватах,
соглашусь.
Потому что тебя смотрят самые твои близкие люди. На низких охватах обычно они низкие, потому что ты выдал какой-то просто суперглубокий контент, и глубина контента важнее, чем количество просмотров. То есть лучше тебя посмотрят 200 человек, но очень крутой контент, который вот реально...
Еще и ответят тебе,
да,
все в директ.
Да, потому который зацепит в них что-то, который даст им какой-то ответ глубокий. Но когда ты выкладываешь глубину, это не будет в массы, да, это не посмотрит максимум твоих охватов. Когда ты выкладываешь хайп или какое-то событие, не знаю, ну, элементарно, да, не сильный хайп, я против сильного, например, там, не знаю, вот, на карантин меня посадили, да, это тоже повышает охват, ну, то есть это какое-то негативное событие. Вот, в общем, я поняла, что продажи не зависят от охватов, интерес твой не зависит, отклик не зависит, лояльность не зависит, типа, и ты как человек не зависишь, все, у меня просто это пропало, мне вообще все равно стало.
То есть, по сути, если резюмировать то, что ты сказала, на охваты, я думаю, нужно обращать внимание, да, как будто их держать,
конечно,
там, управлять, то есть все равно акцентироваться, но именно с точки зрения аналитики, то есть, да, чтобы там где-то улучшать, где-то корректировать еще что-то, но прям, я не знаю, сливаться с охватами, это, конечно, уже too much.
Да, я всегда за то, что нужно делать все от себя возможное, но дальше уже как бы оно как получится, то есть ты не, ну, я не перфекционист, я это в себе брала когда-то, и все.
Плюс, мне кажется, еще важно уточнить, что все-таки Инстаграм — это та площадка, которая там обновления выпускает, все, охваты падают,
конечно,
и как бы что бы ты там ни делал. Скажи, пожалуйста, что ты могла бы посоветовать тем, кто, возможно, сейчас чувствует себя неинтересным, считает, что у него неинтересная жизнь, и именно поэтому не начинает вести блог?
Я бы посоветовала прям с этой точки А, где ты неинтересный, где ты себя не знаешь, где ты себя вообще не чувствуешь, ты не знаешь, какой ты, у тебя нету хобби, у тебя нету стабильности в жизни, у тебя нету дороги, начать вести блог и ровно это и рассказывать, и ровно показывать свой путь, как ты будешь узнавать себя, вести свои рубрики, как ты узнаешь, не знаю, какого ты характера. Я очень хорошо это знаю, когда ты не знаешь себя, когда ты не понимаешь, а какой ты, когда ты смотришь на людей, пытаешься этого скопировать, а не противоположные, как бы вообще не ты, да, и ты пытаешься постоянно под какой-то образ войти. Нет, начните вести из неидеальности, это сейчас настолько людям важно, это настолько тренд, это неидеальные блоги, где живой человек со своими слабостями, незнанием, который не зарабатывает миллионы, который не знает, как заработать миллионы, да, люди вас узнают, если вы возьмете одну черту — искренность. Если вы будете рассказывать искренне, не боясь где-то быть глупым, где-то быть не статусным, еще каким-то. Но, конечно, при этом ведите блог из силы. Это очень важно, да, то есть показывайте не нытье, да, и не про нытье, а про то, как вы будете на глазах у аудитории это делать, находить себя, какими способами, как вы будете это узнавать, что вы про себя узнаете, да, как вы начнете изучать какую-то профессию, там, первые провалы, первые удачи. Это так интересно смотреть, и через полгода у вас уже будут и деньги, и друзья, и все на свете.
Да, я полностью с тобой согласна, Марго. Я тебя благодарю за такой открытый и разговор, и у меня к тебе последний вопрос. Я у тебя в сторис буквально на днях увидела вопрос, который перевернул жизнь одной девушки. Она сказала, что ты как-то в сторис сказала, что типа вы даже не можете себе представить, как ваша жизнь может перевернуться и измениться всего лишь за год. Так вот, вопрос такой. Мне интересно узнать, как человек вообще может почувствовать в себе стремление к этим изменениям, и как понять вообще, что вот пришло это время меняться.
Я думаю, что время меняться, оно всегда. Я в целом такой человек, который настолько любит жизнь, и мне настолько не хочется пропускать ее. И мне кажется, что если, ну, это к каждому человеку относится, да, у нас такие возможности, блин, жизнь, это так интересно жить, проявленную
жизнь. Насколько она вообще многогранна, в принципе.
Да, сколько сфер жизни в ней существует, сколько, там, не знаю, и отношения, и учеба, и, не знаю, и люди, и деньги, и материальность, и квартира, ну все, ну то есть все такое интересное, неужели можно это пропускать? То есть мне кажется, что абсолютно каждая секунда жизни человека — это есть та минута, в которой надо начинать свое развитие, если вы еще не начали. И за год, правда, можно за год просто перевернуть всю свою жизнь. За месяц можно перевернуть все. За месяц можно стать абсолютно другим человеком, если ты реально работаешь над собой.
Блин, я думаю, вот ты со мной согласишься, что такое ощущение, что люди, которые как раз-таки вот живут свою жизнь, кайфуют, любят ее. Вот я, по крайней мере, могу сказать, что у меня такое ощущение, что Новый год был не месяц назад, а уже полгода прошло, как будто бы за январь и начало февраля, уже столько всего произошло, что просто как вообще столько количества событий может произойти всего лишь за полтора месяца?
Да, абсолютно 100%. Мне так ощущение, что год уже почти закончился, у меня все случилось за эти два месяца. Но это простроить свою жизнь, это не случайно случается, это выбор, это ежесекундный выбор. Да, просто однажды нужно принять все, я хочу меняться. Я буду с этой секунды меняться. Заранее, вот мой лайфхак, держите. Заранее принять, что на пути изменений, да, вот в точке Б, пока ты до нее дойдешь, ты пройдешь все трудности этого мира. Ну,
да,
то есть,
заранее
бы...
принять, что у тебя будут все страхи, которые,
конечно,
люди испытывают, что легко не будет. И мне кажется, когда это даже принимаешь, ты такой: о,
Вот страх, он, наконец-то.
Людей. Ну что ж, будем с тобой работать.
Да, ровно такая позиция у меня всегда и была. То есть я люблю трудности, потому что ты только благодаря трудностям можешь куда-то пройти. Поэтому не пытайтесь искать легкий путь, что все быстро. И когда у вас что-то не получается, или вам вы испугались, и вы такие думаете, ой, это не мое. Нет, ребята, когда вы испугались, скорее всего, это ваше. Это у всех так, все через это проходят. Просто проходят дальше те, кто не сдался. И все, это просто позиция жизни. Возьмите ее прямо в эту секунду.
Как естественный отбор получается. Кто-то проходит дальше, кто-то сдается. Да, я абсолютно с тобой согласна. И в завершение мне хотелось бы добавить, что изменения приходят тогда, когда вы начинаете действовать. Марго, я тебя еще раз благодарю. Спасибо, что ты пришла и настолько открыто рассказала о своем пути, поделилась какими-то своими фишками, лайфхаками. Ну и вам, мои дорогие слушатели, спасибо, что послушали наш выпуск. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить звездочки в iTunes, писать отзывы и подписываться на Яндекс.Музыки. Для всех, кто ждал подкаст на Spotify, он теперь доступен и там. Ну все, скоро услышимся.